Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы молодые музыканты на западно-восточном диване Даниэля Баренбойма. Во второй части передачи «Обитаемый остров. Культурные мифы смутного времени» и «Бенджамин Бриттон на декабрьских вечерах». Впервые в Москву приехал оркестр Даниэля Баренбойма «Западно-восточный диван», который был создан для пропаганды идеи диалога культур. Вообще-то все оркестры мира интернациональны, но Даниэль Баренбойм акцентировал на этом внимание, обеспечив «Западно-восточному дивану» грамотную рекламу. К тому же маэстро постоянно обращается к залу с политическими воззваниями, на этот раз с призывом к Израилю остановить военные действия в секторе Газа. К Хамасу он почему-то не апеллирует. Благодаря подобной активности про Баренбойма знают люди, весьма далекие от классической музыки. Все это, однако, не мешает оценивать сам оркестр как превосходный, а Даниэля Баренбойма считать одним из лучших дирижеров мира. Всем известно, что в состав молодежного оркестра входят музыканты Израиля и арабских стран. Но вот со мной в студии Юлия Дейнека, наша соотечественница, недавняя выпускница Московской консерватории, а теперь профессор Академии музыки Севильи, концертмейстер группы альтов Западно-Восточного дивана и Берлинской штатс-оперы. Ее художественный руководитель все тот же Баренбойм. Играет Юлия на альте, сделанном руками ее мужа, молодого, но уже очень знаменитого скрипичных дел мастера Жебрана Якуба. Жебран наполовину русский, наполовину сириец, виолончелист, сам много лет работал в западно-восточном диване. И я спрашиваю у Юли, с момента создания оркестра прошло 10 лет, однако, судя по ситуации в Израиле и секторе Газа, особых перемен не случилось. Верит ли она сама в то, что совместное музицирование может изменить мир?
Важен шаг. Смысл вот этого проекта не то, что физически там будет какой-то мир, а в том, что музыка, она не знает никаких национальностей, не знает никаких языков. Это то, что связывает людей. Оркестр несет в себе силу этого искусства, объединяющую.
Джебрана, к вам я обращаюсь с тем же вопросом, а вам на него, наверное, отвечать сложнее.
Ну, я родился в России, я жил в России, был иностранцем и в России, и в Сирии. Вот, и я на этот проект смотрел совершенно с другой точки зрения. Вот, и первый год, когда мы встретились со всеми там, с русскими, которые из Питера или там из Беларуси, которые живут в Израиле, набирают в ресторане блюда разные, и вдруг мне говорят, а ты говоришь на русском? Я говорю, да. Я тоже. А ты откуда? Я говорю, я вообще-то родился в Питере. Живу в Сирии. А что ты там делаешь? Я говорю, а ты откуда? Он говорит, я вообще-то из Иерусалима. Проект очень деликатный был. И начало его было совершенно случайным, потому что у Баренбойма был очень хороший друг, Царство Небесное, Эдуард Саид, известный очень писатель и политолог. И они как-то поспорили. Даниэль не мог себе представить, что в арабских странах есть люди, которые играют классическую музыку. И первый год был как бы экспериментальным годом. Баренбойм совершенно в полном шоке. Потому что первый дебют наш был в Эмори, это было совершенно что-то такое космическое. Потому что играли 7-ю симфонию Бетховена, все гениально звучало. И вот от этого пошел проект дальше. Но этого диких сил стоило всем и участникам, и те, кто организовывал, потому что ситуация все время была не под контролем, как и сегодняшний день. И всегда можно критиковать всех, но проект всегда продолжал. Как-никак, но собирались и дети из Сирии, из Израиля, из Палестины, и все-таки играли концерты.
Интересно, в самом оркестре музыканты разговаривают на эту тему друг с другом? Или предпочитают это не обсуждать, а говорить там о жизни, о птичках, ну, да, о музыке, об инструментах, о чем-нибудь?
Все-таки мы как-то уже знаем друг друга 10 лет. Вот всех моих коллег, которые из разных стран. Даже я жил в Сирии, для меня вот ребята, которые из Египта или из Иордании, были совершенно как бы не то что чужие, но я не знал, что там творится вообще. Поначалу это была очень трудная тема, потому что это было начало дискуссии. Вот этот главный шаг, то, что ждал сам Даниэль Баренбойм, начинать что-то с диалога. Потом мы уже, естественно, знаем, что к чему, но мы пытаемся как-то показать, что все-таки все перед музыкой равны, и, в принципе, люди живут повсюду. Мирное население – это самые несчастные, кто есть. Thank you.
говорим эти высокие слова, что у музыки нет разных языков, что это универсальный язык, который объединяет людей. Но тогда мы должны признать, что в политике, что они не люди, потому что музыка их не объединяет. Юль, тогда у меня вопрос. Вы концертмейстер.
То есть в каждой группе есть концертмейстер в оркестре. Концертмейстер первых, вторых скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов. Потом мы играем все соло, которые в партии выписаны композитором. Сольные кусочки, когда играет только один инструмент. Это исполняет всегда концертмейстер. Это лицо, скажем так, каждой группы концертмейстер.
Так, а если с этими альтами что-то не так, вот не заладилось на репетиции,
ну да,
на оркестре,
тоже.
То неприятности тоже у
концертмейстера? Тоже у концертмейстера, да. Маэстро Бринбой в свое время тоже сказал, что говорит, но ты должна научиться нести ответственность за всю группу, не только за себя, это я запомнила. Мне очень много раз приходилось нести эту ответственность.
Юля, а вы совсем молодая, но когда речь идет о западно-восточном диване, ладно, там более-менее все молодые, а если речь идет о берлинском оркестре, где ваши альты, может быть, совершенно даже и старше вас, то как же это вот так выглядит? Как они вообще вас терпят?
Ну, я должна сказать, что мне очень повезло с моими коллегами. Поначалу я была, первые два года я была практикантом. Оркестр Штатсопер Берлин называется Штатскапелла. Вот. И при этом оркестре есть академия, в которой играют молодые музыканты, которые только что закончили учебу, и они имеют право, возможность сыграть конкурс официальный туда, в этот оркестр. И два года они получают контракт, получают зарплату, и при этом их постоянно курирует концертмейстер группы, у которого берутся уроки, с которым изучается весь репертуар, с которым подготавливаются все репетиции, все спектакли. Замечательная просто, я считаю, потрясающая вещь. Да, и поэтому как бы я вот эти два года первых играла там. Для меня это было абсолютно просто вообще что-то невообразимое. Это было настолько ново для меня, во-первых, репертуар. Это же не просто симфонический оркестр, это оперные. Они играли крупнейшие эти все Вагнера, оперы, Штрауса. Я не знаю, все вообще, неимоверно какой-то современный репертуар вообще, произведения которых я вообще не слышала, композиторы современные. Ну вот, и я как бы была вот молодой практиканткой там, в общем. Потом я сыграла конкурс на позицию концертмейстера. Меня взяли пробный срок, который длится год официально. По истечении этого года весь оркестр, музыканты должны проголосовать за или против этого кандидата, музыканта. Это непросто выдержать.
А да. Голосование вот это, оно тайное, открытое? Закон.
Вы знаете, по-разному вообще. Мы каждый раз голосуем перед конкурсом, когда уже собрался весь оркестр, мы голосуем, хотим ли мы голосовать тайно, или мы хотим голосовать открыто. В каких-то ситуациях, вот как раз на, когда на сольную позицию, например, человек играет конкурс, очень часто это открытое голосование.
Блин, теперь скажите мне, ради бога, я понимаю так, что вы же виолончелист.
Да.
Потом вы вообще перестали выступать как музыкант, вы стали только мастером?
В Кремоне я, у меня просто был на расхват там как виолончелист. Когда я жил в Италии, у меня очень бурная была карьера как бы, виолончелиста.
И вы умудрялись каким-то образом сочетать то, что вы делали сами инструменты, и то, что вы...
Ну, хотя бы тем, что я играю на своей виолончели. Сам сострогал.
А вот у меня такой вопрос, он тоже, наверное, довольно нелепый. Все-таки музыкант, наверное, должен беречь руки. Если человек делает инструменты, то он вряд ли может и должен так заботиться о своих руках, потому что как и работа по созданию этого инструмента, это ну простая физическая, то есть сложная, но все равно это физическая работа.
Я помню, мне, моя мама все время, когда меня учила играть на виолончели, сказала, ты должен уметь расслабляться, это самое главное. То же самое в работе за верстаком, и когда я что-то творю, потому что пальцы должны тоже чувствовать из дерева, в каком-то смысле, и стамеску, как она идет. И я считаю, что деликатность работы мастера, она одинаковая, как и музыканта, как виолончелиста. Ты должен чувствовать свои руки и чувствовать тот кусок, который ты держишь, что из него делаешь.
Джибран, а вы до сих пор сами делаете инструменты, или вы создали какую-то свою маленькую фирму, и в результате вы ее просто возглавляете,
нет,
и на вас работают люди?
Когда я возглавил фонд в Кремоне, соединяющий музыкантов и мастеров, у меня были ученики. И мы хотели создать такой интересный проект, это квартет. Две скрипки, альт и виолончель, сделанные тоже юношами из Израиля, из арабских стран, там были пару учеников из России тоже были. Вот. И я понял одну вещь, что трудно доверить свое дело кому-то другому, потому что я должен сначала до конца наблюдать полностью весь процесс, чувствовать весь процесс.
Зачем вам это вообще понадобилось?
Знаете, с детства я очень любил науки всякие, там физику, химию, я любил что-то химичить, мастерить. В тот же момент моя мама очень хотела, чтобы я был виолончелистом, и она меня заставляла, и занималась со мной упорно, очень наблюдала. Я давно, я с самого детства нашел, конечно, свою нишу, что соединить науку с музыкой – это вот скрипичное дело. И моя мама говорит, давай-ка попробуем, потому что когда я поступил в консерваторию, нужно было на второй инструмент записываться, там, на трубу или на фортепиано. Или... Она решила, давай-ка ты будешь серьезно виолончелью заниматься, но будешь ходить к мастеру, там у него мастерская, а будешь там на виолончели заниматься.
Вы делаете и виолончели, и альты, и скрипки.
И скрипки, да. Контрабас тоже. Но контрабас, вы знаете, это очень трудная работа, потому что это большой кусок дерева нужно строгать, и его трудно найти еще к тому же. Вот. Ну и есть специалисты, которые... Вот я люблю реставрировать контрабасы, как-то мне на это идет очень сильно. Для меня это что-то такое, типа реставрировать, там, лодку чинить.
Джибран, а вот дерево, лаки, я не знаю, струны, вы это берете у каких-то людей, которых вы знаете?
Нет, ну струны, да, струны есть мировые компании, которые делают очень хорошие струны. Мне даже вот посчастливилось их тестировать. Вот разные фирмы мне присылали свои новые струны экспериментальные. Я вот должен был им говорить, писать характеристики, заполнять тетрадки. Вот дерево – это потруднее вопрос. На сегодняшний день хорошее дерево очень трудно найти. Оно должно быть очень красивое. Яркие волны должны быть, там, живописное дерево. Плюс в резонансном какое смысле должно еще хорошо звучать.
А вот дерево где хорошее в основном? Из каких стран? А струны из каких?
Струны в основном делаются в Австрии. Дерево мне посчастливилось. У меня очень хороший приятель, друг, сам итальянец, альтист профессиональный, который живет в Хорватии. И он нашел место помощника концертмейстера в оркестре радиотелевидения в Загребе. И в Хорватии у него очень хорошие есть контакты к боснийскому клену, потому что клен в основном из Черногории, из Боснии. И он мне достает хорошее дерево. А елка из Италии, севера Италии.
Так интересно, даже в материалах инструментов дружбы народов и разных стран.
Да, это
вот
очень...
это получается, что инструмент, он тоже сделан из того, что у какого народа есть, и в результате они все образуют какое-то совершенно одно единое.
Хотя в России тоже есть. В России тоже есть хорошие материалы. Там, мне вот откуда из Сочи доставляли в свое время тоже очень старый материал, старая выдержка.
Юль, значит, вы играете на инструменте, который сделал ваш муж. Я правильно, да, понимаю?
Ну да.
А расскажите мне, пожалуйста, вообще про альт. Вот как-то странно, но когда ты пробуешь что-нибудь про этот инструмент найти, вот про другие инструменты всегда так сочно, так много написано. Как только ты начинаешь читать что-то про альт, там написано каких-то 5 строчек. Ну и, в общем, это такая большая скрипка. Ну, пониже голос у этой большой скрипки. И даже интонационно в научных статьях как-то чувствуется какая-то такая скука, когда речь заходит. Да. Ну, вроде такая какая-то не вполне доделанная скрипочка, скажем. Да, и писать-то для них, для этих солистов, особо было раньше некому. А только в 20 веке некоторые сумасшедшие придумали сольный репертуар. И альтистов-то знаменитых. Там только Башмета одного на всем белом свете есть. Но вот вы играете на этом мате.
Если говорят, что скрипка самый приближенный к человеческому голосу инструмент, то я считаю, что самый приближенный как раз альт. Он гораздо более натуральный. В чем-то эти унылые статьи, они, конечно, правы, потому что несколько веков альт был, выполнял, в общем, такую роль среднего голоса аккомпанемента. Не особо важного, вот. А 19-20 век, конечно, в основном принес огромное обогащение и репертуара, и развитие инструменталистов, альтистов. Последние там 10-20 лет альтовая школа развилась просто до полноценной, абсолютно отдельной инструментальной школы. Я считаю, что достаточно большое количество альтистов, не обязательно солистов, просто профессиональных, очень хороших музыкантов, альтистов. И в России, и в Европе, повсюду, в общем-то, это показывают и конкурсы международные, и фестивали камерной музыки, на которых постоянно новые люди какие-то появляются. Потом многие композиторы обращались именно к этому инструменту почему-то. Ну, во-первых, Барток написал знаменитый концерт, да, свой. В камерной музыке альт невероятное значение имеет. И Брамс, Брама, Брамса, все практически построено на альте.
Юля, а вы же заканчивали и в России, соответственно, консерваторию, потом вы учились в Германии. Да. Действительно, есть какая-то принципиальная разница в методике преподавания?
Есть разница в звукоизвлечении и вот в правой руке. Локоть не должен быть высоко, он должен быть намного ниже. Нужно играть всем волосом, это вот самая яркая разница. Здесь нас учат играть с наклоном трости, с наклоном, то есть не всем волосом, а только частью его.
Я просто перебью. Раньше здесь все вообще на скрипичном смычке играли на альте. Это одна из самых больших ошибок, которые...
Да, ну, это какой-то смысл в этом есть, потому что альтисты играли раньше, по крайней мере, в России на маленьких инструментах. Вот. И маленький инструмент, он не выдерживает, может быть, такого веса альтового смычка. Можно играть и скрипичным легким смычком. Вот. Но, конечно, это очень провоцирует человека вот на такой скрипичный вариант игры на альте, что как раз и создает такое ощущение, наверное, что вот альт — это вот что-то такое непонятно что. Вот. Поэтому я убеждена в том, что нужно играть именно альтовым смычком, потому что альт — это больше инструмент, он физически требует большего, большей мощи, большего усилия, скажем так, грубо, да. И просто это усилие гораздо проще прикладывать более тяжелым смычком. Я попала в этот оркестр. Мне посчастливилось иметь уроки у Даниэля Бринбойма. Вообще это, наверное, звучит как-то странно, потому что он пианист. Вот. Но мне невероятно много это дало вообще. Для меня это открыло, казалось бы, ну, какие-то простые истины, но он объяснил мне за 5 минут, как нужно играть на инструменте.
Также он может всему оркестру объяснить. Там, гобой, допустим, как дышать.
Такое ощущение, что он знает досконально любой инструмент. Когда мы с ним играем камерную музыку, он все время очень, он очень деликатный и все время подходит и говорит: вот если бы я умел играть там на скрипке, или если бы я бы сыграл здесь вот третьим пальцем на этой струне. И он это как-то очень чувствует и очень слышит, и очень четко себе представляет, что здесь нельзя просто играть вверх смычком, или здесь нельзя играть эти ноты легато, а нужно играть так-то, так-то. Вот. И это, конечно, потрясающе совершенно. Сначала это очень сложно, кажется, господи, вообще это настолько для тебя не натурально, как можно вот здесь сыграть этот аккорд вверх смычком вообще. А когда ты попробовал пару раз, и ты слышишь действительно, что разница огромная. Всегда невероятно много можно научиться, и музыканты, которые там уже десятилетиями играют, которые вот с ним с первого дня работают, они до сих пор учатся, он видит все, да.
Не скроешь ни малейший штрих.
Ну, так как вы про него рассказываете, он кажется такой милый, мягкий человек, все знает, да, но так, знаете, получается, так он говорит: знаете, а вы попробуйте вот так вот это, или там за 5 минут я вам сейчас все объясню. А между тем, когда ты с ним, естественно, не работаешь, а вот просто видишь его, то, конечно, человек этот, во-первых, совершенно неистовым общественным темпераментом, а во-вторых, в общем, и с темпераментом как таковым. И что он ироничный, очень скептичный и за словом в карман не лезет. То есть в оркестре он действительно такой милый маленький старичок.
Смотря какой оркестр.
Он абсолютно разный. Но что касается работы с оркестром, конечно, невероятно требовательный. То есть то, что я рассказала, это касается именно вот музицирования с камерным ансамблем или с солистами. И особенно с молодыми музыкантами. Он очень по-отечески как-то относится к молодым людям, к молодым музыкантам. Он очень терпеливый, такой лояльный и очень деликатный. Вот. А что касается репетиции оркестра, тут, конечно, и вообще, когда на сцене еще опера присутствует, да, певцы, там, не знаю, хор огромный, это надо себе представить, на самом деле, такую ситуацию, когда человек один должен управлять и проводить репетицию организма из там 200 человек вообще. Это невероятное напряжение, нагрузка. То есть ты вынужден, я не знаю, орать, выходить из себя в каких-то ситуациях, потому что это очень-очень сложно такой организм контролировать. Вот. И, конечно, дирижер, он диктатор. Какой бы это был, ни был оркестр, и самый лучший в мире, все равно там играют люди. И добиться от каждого полнейшей отдачи – это невероятное работа. Я испытываю невероятное уважение к этому человеку просто. Но я за диктаторство, да.
Я тоже.
Что касается оркестра, я за диктаторство полностью.
Я разговаривала с Юлией Дейнеко и Жебраном Якубом об их работе, об оркестре «Западно-Восточный диван» и о самом Даниэле Баренбойме. И вы слышали фрагменты сочинений Баха и Паганини в исполнении Юлии Дейнеко. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.